новостями вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 10, возможно, дождь. В Санкт-Петербурге днем холоднее, плюс 4, и тоже дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня в нескольких российских городах пройдет акция оппозиции под общим названием «День гнева». В Петербурге прошел второй петербургский литературно-художественный фестиваль «Петербургский текст. Факты и мифы». В Сеуле продолжается саммит группы 20, посвященный восстановлению мировой экономики после кризиса. Основная тема саммита – стабильность на валютных рынках. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас колебания курсов валюты? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в нескольких российских городах пройдут акции оппозиции под общим названием «День гнева». В Москве акция не санкционирована властями. Ее организаторы заявляют, что запрет на проведение Дня гнева может подорвать доверие москвичей к новому градоначальнику. Оппозиционеры намерены добиться встречи с мэром Собяниным и предложить ему ежемесячно встречаться с горожанами на Тверской площади, чтобы обсуждать актуальные проблемы столицы. На митинге также прозвучит требование провести полноценное расследование нападений на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и защитника химкинского леса Константина Фетисова. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Организаторы «Дня гнева» заявляют, что акция на Тверской площади состоится в любом случае, несмотря на фактический запрет со стороны мэрии. Константин Косякин, координатор движения «Левый фронт», вспоминает, что предыдущие акции были разогнаны милицией и не ждет серьезных изменений, даже после смены власти в столице.
Я не думаю, что будет мирно, поскольку акция не согласована. А в этом случае они предупреждают, что будет пресекаться всякие попытки проведения митинга. И поэтому я думаю, что будет, как обычно, я не знаю, может быть, даже жестче в этот раз. Мы иллюзии не строим насчет Собянина, пока никаких сдвигов в сторону смягчения.
Вам предлагали другое место для проведения Дня гнева. Вы отказались.
Они нам причины совершенно какие-то невразумительные доводят по причине отказа. Например, что вроде граждане не могут, так сказать, когда вы будете проводить митинг в течение часа, подойти и любоваться памятником Юрия Полторука. Вот такие надуманные причины, совершенно необоснованные, мы считаем. То есть это политическая причина. Мы проводим напротив мэрии, они любым способом хотят, чтобы мы близко не подходили, только бы ушли, чтобы показать, что вот они тут командуют, а мы вроде бы, они нам указали место, и мы туда пошли. Мы считаем, что мы имеем полное право выйти и провести там митинг.
Человек вы готовы привести на Тверскую площадь?
Человек 500, я думаю, не меньше подойдет. А может быть, даже и больше.
Участники акции намерены требовать возвращения прямых выборов глав регионов России, в том числе мэра Москвы, досрочных выборов депутатов Мосгордумы, переработки генплана столицы, ревизии всех постановлений правительства Москвы в сфере градостроительства и, в случае выявления нарушений, отмены незаконных постановлений. Еще одно требование – провести расследование деятельности бывших московских властей и привлечь Юрия Лужкова и Елену Батурину к уголовной ответственности. Говорит один из организаторов акции «День гнева», руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
У нас абсолютно конструктивные предложения сейчас. Новый мэр, поэтому мы предлагаем, считаем, что должна быть создана общественная палата московская, она должна быть создана снизу, не повторяя вот тот вариант, который был кремлевский. Многие общественные организации, которые занимались борьбой против точной застройки, их позиции совпадают с декларированными позициями Собянина. Он тоже говорит, что центр Москвы не должен застраиваться. Мы ведь выступаем не только на площади, но мы создали круглый стол по проблемам Москвы, провели два заседания, там обсуждали и транспортные проблемы, и есть реальные предложения, и местное самоуправление, что особенно важно сейчас. Мы предлагаем Собянину заняться воссозданием местного самоуправления в Москве, созданием, потому что его никогда не было. Мы считаем тоже абсолютно конструктивные предложения, хотели бы в этом смысле сотрудничать с новой властью.
В целом, довольны, как работает Сергей Собянин?
Он немножко как медведь работает, потому что вот эта вот борьба с ларьками, она была сделана наскоком. Тысячи людей пострадали, лишились работы. Вот сейчас восстанавливают уже, восстанавливают газетные киоски. Мне кажется, что его действия волонтаристские во многом. И это опять потому, что он не установил контакта с москвичами.
Новый московский мэр уже 3 недели борется с пробками. Начал расчищать город от торговых палаток. Насколько успешны действия нового столичного градоначальника, я спросил российского политолога, президента информационного центра «Панорама» Владимира Прибыловского.
Деятельность Собянина сейчас, то, о чем говорят, это его такой волонтаристский, без совета с жителями, снос ларьков. Возможно, он только высказался, а уже все эти эксцессы, это просто административный восторг. С исполнения, но он сейчас занимается ликвидацией ларьков. Так выглядит его деятельность. А так, конечно, он сделал важную вещь, он сменил почти всех префектов. Без смещения вот этой команды Московско-Ресенской, без отстранения от финансовых потоков, бессмысленна была бы сама эта операция снятия Мускова, ну, с точки зрения федерального центра. Но вот она все-таки началась. Плавно, не революционно, но все-таки и не совсем там черепашьими шагами.
Вечером намеренно ряд оппозиционных движений выйти на Тверскую площадь перед мэрией. Как вы считаете, удастся им провести первую несанкционированную акцию при новом мэре?
Проведут. Другое дело, сколько народу придет. Будет ли разгон? Степень жесткости действий милиции при новом мэре на несанкционированном митинге. Вот это будем смотреть.
Первые недели работы вы оцениваете?
Скорее со знаком минус. Успехов, по-моему, никаких пока нет. И лучше ничего не стало. Ну, правда, ожидать, что так быстро что-то произойдет, и не следовало бы. Но не видно, на самом деле, никакой системности, перспектив.
Будут ли проблемы у оппозиционеров при проведении акции «День гнева»? На этот вопрос отвечает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
У меня есть опасения, что вполне возможен конфликт, потому что акция запрещена. Может быть, столичные власти рассматривают это как вопрос некой репутации, там, престижа, что ли. На Тверской площади могут собираться только демонстранты, которые ориентированы на власть в ходе каких-нибудь праздничных мероприятий. Может быть, они не хотят идти на все новые уступки. Решили провести митинг 31 числа на Триумфальной площади. Наверное, считают, что если они еще разрешат и на Тверской площади, то следующий, может быть, будет Красная площадь. То есть я думаю, что они сами со своей стороны пытаются понять сейчас, до какого уровня возможно идти навстречу оппозиции. И оппозиция пытается в данном случае понять реакцию новой власти. И я думаю, что у оппозиционеров 12 числа могут быть серьезные проблемы, если они придут на Тверскую.
Насколько новый московский мэр успешно борется с главными, по его мнению, городскими проблемами?
Говорить об этом пока рано, он еще только приступает к этому. Насколько я понимаю, пока речь в основном идет о том, что от станции метро убираются палатки, при этом, как и всегда бывает в таких ситуациях, каждый чиновник опасается, что его уволят, если при объезде столицы Собянин обратит внимание на какую-нибудь шаурму. Поэтому одновременно шаурмой страдают газетные вывозки. В связи с этим уже было заявление главы организации малых предпринимателей «Опора России». Я думаю, что сейчас должно это каким-то образом стабилизироваться. Затем достаточно серьезное изменение, что представлен план по борьбе с пробками. Он представлен для изучения, рассмотрения, замечаний граждан. Все это будет проведено в достаточно ограниченные сроки, потому что понятно, что такие мероприятия необходимо проводить оперативно. И в то же время все какие-то интересные, положительные идеи, они должны быть, ну, как минимум, проанализированы.
Таково мнение заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина. На акции «День гнева» будут также плакаты с требованием провести тщательное расследование нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Оба пострадавших уже почти неделю находятся в больницах в тяжелом состоянии. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 9:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве участники «Дня гнева» выступят сегодня в поддержку Олега Кашина и Константина Фетисова, жестоко избитых неизвестными. В четверг в Москве несколько сот человек собрались на санкционированный митинг в поддержку Кашина и Фетисова. Во Владивостоке возобновил работу аэропорт, закрытый из-за циклона. Дежурным службам удалось очистить взлетно-посадочную полосу от снега и наледи. В пакистанском городе Карачи в результате теракта в четверг погибли не менее 15 человек, свыше 100 ранены. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода». чего добивается Харьковский Майдан? Это главная тема программы «Время гостей», которая выйдет в эфир в 11 часов 7 минут. В ней участвует кандидат на пост мэра Харькова, бывший губернатор Харьковской области Арсен Аваков. Ведет программу Виталий Портник. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Химках пройдет пикет, организованный партией «Правое дело». Участники акции намерены требовать передачи дела о нападении на Константина Фетисова федеральной структуры, а также отставки химкинского главы Владимира Стрельченко, рассказывает Вера Володина.
Пикет проводит областное отделение партии «Правое дело», причем участие химкинских представителей партии накануне оставалось под вопросом. Как объяснили в редакции оппозиционной газеты «Гражданское согласие», живущие в Химках боятся, особенно осторожным приходится быть предпринимателем. Жена Константина Фетисова Марина объясняет, что граждане боятся давать показания следователям.
В Химках все боятся, малый и средний бизнес, арендаторы все боятся. Даже люди не открывают дверь милиционерам и отказываются давать показания.
Руководитель областной организации партии «Правое дело» Борис Надеждин рассказал, что участники пикета будут требовать передачи следствия в федеральные структуры и отставки главы химкинской администрации.
Требование к тому, чтобы раскрыли нападение на нашего коллегу Константина Фетисова, в частности, чтобы передали дело на расследование федеральной структуры, потому что местная милиция, в общем, особо ничего не делает. И мы будем требовать отставки главы города Стрельченко, ну, потому что очень многие нити, к сожалению, тянутся туда. А что касается химкинских депутатов, которые избраны еще от партии «Союз правых сил», то действительно у них непростая ситуация, потому что они являются предпринимателями, и им не так просто в Химках сопротивляться как-то тому режиму, который установил Стрельченко. Там действительно, как мы видим, расправляются с оппозицией, с Бекетовым и с Фетисовым. В общем, люди там просто боятся.
Пока уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У Константина Фетисова перелом основания черепа, ушиб головного мозга и серьезные гематомы на лице. После нейрохирургической операции он по-прежнему в коме, в очень тяжелом состоянии с высокой температурой. Марина Мягкова сообщила, что следователи говорили о возможной переквалификации дела на статью «Покушение на убийство». Активисты движения «В защиту химкинского леса» намерены подать в суд на городскую телекомпанию «Химки СМИ». В одной из передач было заявлено, что первое нападение на Фетисова было спланировано им самим, а второе стало результатом бандитской разборки. Сама Марина пока от телекомпании требует извинений.
Вся беда в том, что я этой передачи не видела. Я могу со слов мамы своего родного брата это сказать. И плюс со слов тех людей, которые мне звонили. Возмущенные горожане, так сказать, мои знакомые.
Борис Надеждин.
Разумеется, мы будем защищать нашего товарища, в том числе от клеветы, это совершенно недостойное. Надо сказать, что телеканал управляется женой одного из руководителей города, близких Стрельченко, поэтому его позиция неудивительна.
Городские власти согласовали проведение пикета численностью не более 30 человек в парке имени Льва Толстого на окраине города. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас новости культуры. В Петербурге прошел второй литературно-художественный фестиваль «Петербургский текст. Факты и мифы», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Участники фестиваля представляли собой достаточно пестрое собрание с очень разными векторами восприятия непростого явления, обозначаемого этим достаточно таинственным, по крайней мере уж точно спорным словосочетанием «петербургский текст». Оказалось, например, что даже имя не только литературного явления, но и самого города до сих пор воспринимается неоднозначно, говорит историк литературы Борис Фризинский.
Петербург – это ведь и Петроград, и это Ленинград очень долго. И когда он стал Петербургом, я помню, как я долго думал, а голосовать ли за это переименование, потому что прекрасно сказал Лурье в свое время.
Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом.
Это замечательно сказано, очень точно. И сегодня какой это Петербург? Это город какого-то денежного быдла.
Ну да, но я все-таки верю в то, что слово, название тоже влияет на жизнь, как мы говорим.
Ну, к чему-то обязывает, например, да? Может быть. Но ведь слово «Ленинград» есть в русской поэзии, у Ахматовой, у Мандельштама. Блокада была блокадой Ленинграда.
Безусловно, но и Петербург тоже есть.
Но не в современном исполнении. И сегодня ситуация кажется такой безнадежной, какой она не казалась даже при Брежневе, потому что тогда казалось, что этому можно вернуть человеческое лицо. Самое тяжелое, пожалуй, это отношение к прошлому, которое заброшено, которое не считается ни в какой мере интересным, достойным и так далее. Отчасти заслуженно, отчасти совершенно нет.
Ленинград как явление – это имя катастрофы, говорит поэт Сергей Завьялов.
Я был на поэтическом вечере. Там я познакомился с одним французом, который спросил: «Ты из Ленинграда?» А там-то как-то там много родственников погибло.
То есть, понимаете, в восприятии человека определенного мировоззрения, определенных настроений, Ленинград – это вот как сказать. А я родился в Хиросиме. Парадоксальным образом, ленинградская литература, наши великие, да, Кушнер, Бродский, Соснора, из тех, кто родился до войны, они эту тему обходили. Так мне кажется, что это не свидетельство, скажем, какого-то равнодушия или бессердечия, а наоборот – это свидетельствует лишь о глубине травмы, которую перенесли все, кто связан с этим городом, через, скажем, своих родителей. Что если вы с детства постоянно слушаете разговоры о блокаде, то, естественно, у вас возникает некоторое отторжение от этого. И нужно, чтобы с вами что-то произошло, чтобы потом вы смогли уже как бы своим собственным образом и через свой собственный опыт завести подобный разговор. Скажем, вот гениальная книга об Освенциме, увенчанная Нобелевскими лаврами, это книга «Кадиш по неродившемуся ребенку» Имре Кертеса. Она как раз вся построена на том, что Освенцим – это дыра, о которой не говорится ни слова. То есть на протяжении всей книги автор говорит о чем угодно, но только не об Освенциме, где он был. Потому что это единственное, о чем он может думать. Потому что он травмирован настолько, что вся его личность уже как бы срослась и слиплась с этой памятью. А кроме того, эта память еще имеет страшную особенность, когда физические силы человека начинают сокращаться, она как бы вылезает внутри из подсознания и съедает человека. Человек, скажем, заболевает, сходит с ума. Потому что после того, что человек пережил, он уже не может быть обычным человеком. Он весь опален вот этим вот адским пламенем, как сказали бы романтики. Никакой из этих дискурсов, который существовал до Второй мировой войны, был неадекватен описанию того, что произошло во время Второй мировой войны. И для этого нужно изобретение нового дискурса. А вот это как раз задача писателя.
Не все согласны с тезисом о необходимости изобретения нового языка для отображения новой реальности, говорит литературовед, филолог, профессор Петербургского университета Борис Аверин.
Что касается блокады, то я ведь очень много говорю. У меня сестра пережила блокаду. Конечно, это страх и ужас, и вообще. А вместе с тем моя сестра относилась спокойно и с шуткой. Но вот этого сжигающего внутренности ужаса блокадного не было. И вот это особенность человеческой памяти. У меня мать выключала телевизор при любом кадре из войны. Никакой военный фильм для нее был неприемлем. Для нее война – это двое голодных, плачущих детей, для которых никогда не будет еды.
Рассказывал этот материал, подготовила корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете «Время свободы». В Ираке в последние недели совершена серия нападений на местную христианскую общину. Численность этой общины в Ираке в последние годы значительно сократилась. Почему иракские христиане становятся объектом нападений и что стоит за ними? Об этом говорят эксперты в материале, подготовленном Валентином Барышниковым.
10 ноября в Багдаде была совершена серия нападений на дома местных христиан. 3 человека погибли, 26 были ранены. По сообщению представителя полиции, сработали 10 взрывных устройств. Кроме того, один из домов был обстрелян из миномета. За 10 дней до этого боевики захватили заложников в одной из христианских церквей Багдада. Тогда погибли более 50 человек, в том числе 44 прихожанина и 2 священника. Об иракских христианах рассказывает эксперт по Ближнему Востоку, директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилов.
Те христиане, о которых мы слышим в сообщениях о нападениях и убийствах, и взрывах, и прочем насилии, это в основном те же самые иракцы, только христианского вероисповедания.
Как в обществе относятся к нападению на христиан?
Ну, исключить то, что вообще все мусульмане настроены миролюбиво по отношению ко всем другим людям, вот, не являющимся членами их собственной секты или их собственного направления в исламе, мы, конечно, не можем, но в целом обычные люди очень сострадательно относятся к жертвам такого рода насилия, недискриминационного насилия. И особенно сострадательно относится к тому, что если людей преследуют за их религиозные убеждения и этническую принадлежность.
Как христианское население страны Ирака пережило войну и последние нападения? Привели ли они к существенному оттоку христианского населения?
Ну, начнем с истории. Группа христиан, живущих в Ираке, это одна из самых старых групп христиан, находящихся за пределами, собственно, того места, где христианство началось. И они проникли в Ирак уже в первом столетии. Потом это сообщество подвергалось, особенно вот в последние годы, подвергалось значительным репрессиям. если примерно 30 лет тому назад, до массовых вот таких военных акций иракских против соседних стран, в Ираке было примерно 7% христиан, то сейчас эта доля сократилась меньше, чем до 1%. Примерно с 1 миллиона в 1980 году до примерно 600 тысяч в 2005 году. А после 2005 года вообще считается, что христианское сообщество в Ираке поредело вдвое.
Христианам, которые остаются сейчас в стране, им есть куда бежать от этих нападений?
Люди зажиточные, наверное, могут себе позволить куда-то уехать за пределы Ирака, в том же регионе Ближнего Востока. Есть люди, которые пытаются воспользоваться сердобольной рукой, которая протянута им сообществами христианскими зарубежья, в частности, ряда европейских стран. Но это количество таких людей исчисляется всего лишь, может быть, десятками тысяч. По сравнению с сотнями тысяч, которые остаются на месте. Я лично знаю один случай. Пожилая женщина, у нее нет семьи, нет никакой поддержки извне. Она, в общем-то, несостоятельна финансово, и ей деваться некуда. И ее все попытки покинуть Ирак, они ни к чему не привели. Единственное, что ее сохраняет в живых, это то, что вот соседи, не христиане, оказывают ей какую-то поддержку, скрывают ее, она подвергается угрозам. И то, что она их пока что избежала, вот этого насилия, это благодаря соседям, не христианам.
Это был директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Российский религиовед Илья Переседов считает, что нападение на иракских христиан не только следствие тяжелой ситуации в Ираке, но и проявление глобального спора между христианством и исламом.
Значительная доля христиан, находящихся в Ираке, представители народов, которые живут там последние тысячелетия. Я боюсь, что хотя Франция сегодня готова принять христиан-беженцев из Ирака, ряд других стран тоже рассматривают такую возможность, но если террор продолжится, то боюсь, что наравне с бегством мы будем иметь огромное количество жертв тех людей, которые просто окажутся не готовы оставить свои дома и земли, и там, могилы своих предков, скажем так.
Кто является их врагом? Зачем их гонят оттуда? Почему направлены против них теракты? Тем более, если значительная часть этих христиан – это мирное население, причем коренное население.
Я думаю, что эта проблема очень сложная и многосоставная. Понятно, что Ирак переживает сегодня не лучшие времена. Понятно, что исламское население Ирака, коих большинство, пребывает в состоянии такой внутренней войны и враждует не только с христианами, но и друг с другом. Поэтому здесь, с одной стороны, я опасаюсь, что христиане оказались в ситуации, ну, просто козлов отпущения, скажем так. Это тот слой населения, который может обидеть каждый. И в неприязни к христианам выражается, ну, общая напряженность и общая деструкция, которая царит внутри Ирака. С другой стороны, я опасаюсь, что эти события, они вписываются в более глобальную картину полярного разделения христианского мира и исламского.
Это был религиовед Илья Переседов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9:30. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вести сегодня возле здания мэрии акцию «День гнева», несмотря на запрет городских властей. Участники акции выступят в поддержку жестоко избитых неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и одного из защитников Химкинского леса Константина Фетисова. В четверг в Москве несколько сот человек собрались на санкционированный митинг в поддержку Кашина и Фетисова, которые после нападения остаются в больницах в тяжелом состоянии. В Приморье по подозрению в коррупции задержан председатель контрольно-счетной палаты при Краевом законодательном собрании. Как сообщает Следственное управление, Сергея Старовойтова задержали в четверг с поличным при получении взятки в 20 тысяч долларов. Президент России Дмитрий Медведев планирует встретиться с премьер-министром Японии Наото Каном в рамках саммита АТЭС в Йокогаме. Это подтвердила представитель российского президента Наталья Тимакова. В Сеуле сегодня второй день переговоров на саммите группы 20. Руководители ведущих государств мира обсуждают проблемы, связанные с обеспечением мирового экономического роста, стабильности на валютных рынках. В пакистанском городе Карачи в результате теракта в четверг погибли не менее 15 человек, свыше 100 ранены. Нападению подверглось здание Следственного управления местной уголовной полиции.
Парламент Ирака в четверг переизбрал президентом страны лидера курдов Джаляля Талабани. Он заявил, что поручит формирование правительства действующему премьер-министру Нури аль-Малики. Во Владивостоке возобновил работу аэропорт, закрытый из-за циклона. Дежурным службам удалось очистить взлетно-посадочную полосу от снега и наледи. На Камчатке зафиксирован выброс пепла из кратера вулкана Карымский на высоту около 5 километров над уровнем моря.
С новостями вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна. И напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, волнуют ли вас колебания курсов валют? Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков примерно через 3 минуты. В Сеуле продолжается очередной саммит группы 20. Это группа, объединяющая лидеров 20 крупнейших в экономическом отношении стран мира, сформировалась 2 года назад, чтобы преодолеть тяжелейшие со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века мировой экономический кризис. Тогда казалось, что именно благодаря расширенному формату большой двадцатки вместо большой восьмерки удастся вывести мировую экономику из кризиса. Но сейчас, через 2 года, к саммиту всего лишь страны группы 20 пришли сильно разобщенными. В частности, буквально накануне встречи в Сеуле Соединенные Штаты Америки влили в американскую, по сути, и во всю мировую экономику дополнительные 600 миллиардов долларов с целью дальнейшего стимулирования экономического роста. Однако против этой меры протестовали практически все лидеры крупнейших развитых и развивающихся экономик мира, начиная от Китая, кончая Германией и Бразилией. Смогут ли каким-то образом на саммите в Сеуле главы Большой Двадцатки преодолеть те противоречия, которые возникли между ними? Каково вообще будущее этой организации? Отвечая на эти вопросы, главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов отметил, что создание Большой Двадцатки 2 года назад было абсолютно правильным решением, как реакция государств на глобальный кризис.
Главное тогда было показать бизнесу и акционерам крупных компаний, вкладчикам в банках, это миллионы, если не миллиарды людей, что проблема, которая касается их напрямую, проблема кризиса, правительствами обсуждается. И естественно, что это способствовало погашению паники и среди вкладчиков банка, и среди акционеров, и среди бизнеса также. Но проблемы кризиса для каждой страны свои, все равно остаются. И они, безусловно, должны каждой страной решаться, и решаться будут все равно по-своему. Двадцатка – это же не мировое правительство, которое может жестко диктовать ситуацию каждой стране и по каждому вопросу. И поэтому каждый решает свою антикризисную программу по-своему. И очень точно звучит термин, который сегодня в ходу – война валют или валютная война, как угодно. Здесь главным является не слово «валюта», а слово «война». Вот прошло 2 года, и мы уже говорим о войне. Можно сколько угодно говорить о совместных действиях. Но факт остается фактом. Развитые экономики будут стремиться диктовать свои условия. Пример – это недавнее решение ФРС США. Америка по-прежнему доминирует в мировой экономике. И вряд ли намерена делить свою доминанту. По крайней мере, именно так следует понимать действия лиц, ответственных за ее финансовую политику.
Рассказывал редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов. Сама экономическая стратегия правительств развитых стран группы 20 разнится сегодня в принципе. В США, например, было решено влить в экономику 600 миллиардов долларов, о чем мы вам уже рассказывали, а в Европе наоборот. Европейский центральный банк настаивает на том, чтобы страны Евросоюза постепенно сворачивали меры антикризисной поддержки национальных экономик. Но эти стратегии противоположны. Значит ли это, что некое соглашение по этим вопросам становится маловероятным в принципе? Из Германии сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн.
А так ли необходимо вообще некое общее соглашение? Ведь в разных регионах мира экономическая ситуация отнюдь неоднородна. В США, например, на фоне минимального экономического роста безработица остается высокой, а инфляция, наоборот, значительно ниже оптимального, по мнению финансовых властей, уровня. Поэтому Центральный банк США и объявил недавно о новых стимулах ускорения роста экономики. В Европе ситуация иная. Финансовая политика в еврозоне направлена в первую очередь на стабилизацию цен, а не на расширение занятости. Нынешняя экономическая конъюнктура здесь в целом более благоприятная, а текущая инфляция в Европе, хотя и почти вдвое выше, чем в США, тем не менее, остается в допустимых пределах. Поэтому Европейский центральный банк и не видит необходимости в дополнительных стимулах роста экономики. Напротив, в Евросоюзе полагают, что если центральные банки стран ЕС будут и впредь предоставлять немалые средства национальным экономикам, это лишь увеличит риск новой инфляции. Короче говоря, если в США вливание в экономику новых денег вполне оправдано в текущей ситуации, то в Европе наоборот. Поэтому центральный банк и проводит собственную политику, когда саммита Большой Двадцатки, так и после. И это разумно.
Рассказывал сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас колебания курса валют? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, а пока несколько сообщений с пейджера и с сайта «Радио Свобода». Вот что нам пишет Валентин из Москвы. Меня курсы интересуют, поскольку у меня есть кредит в долларах. Кроме того, я регулярно провожу отпуск за границей, так что заинтересован в сильном рубле. И еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Вот как на наш вопрос, волнует ли вас колебания курсов валют, ответил Анатолий из Санкт-Петербурга. Он должен в первую очередь волновать государственных управленцев, или все это дело закончится, мало не покажется. Сергей из Санкт-Петербурга волнует только наличие валюты в своем кошельке. Вячеслав из Коломны не слишком волнует, но интересует снижение курса доллара. Это в первую очередь большая доступность высокотехнологичных товаров, хотя это, наверное, негативно скажется на отечественных производителях. Так, может быть, они начнут лучше работать. Волнуют ли вас колебания курсов валют? Борис из Новочеркасска до нас дозвонился. Здравствуйте, Борис. Борис, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Борис, вы готовы ответить на наш вопрос?
Да.
Отвечайте, мы вас слушаем.
Значит, я слежу за курсом валют. Хотя не имею сбережений никаких ни в рублях, ни в валюте. Появляющиеся средства я трачу на поездки за границу, ну, в частности, в Европу. Вот недавно был в Чехии, прекрасно, даже около Радио Свободы сфотографировался, чтобы посмотреть, как можно жить без коммунистов. А от курса валют зависит цена на тур поездки. А вот многим слушателям я скажу, что нечего стонать по жизни в СССР, где официальный и реальный курс рубля различались чуть ли не в 10 раз, что вело к черному валютному рынку. И за границу было не выехать. И скажу вообще, что никто не сделал больше для развала СССР, чем само его население, а не какой-то посторонний дядя. Вот такой вывод я сделал из своих поездок зарубежных. Спасибо.
Спасибо, Борис. Это был Борис из Новочеркасска. К нашей дискуссии сейчас присоединится Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня очень волнует курс валют. И главное, какой ценой антропологической сейчас больше всего и в Америке, и во всех странах об этом задумывают. Какой антропологической ценой это удвоение ВВП достигается. Очень хорошо об этом. Я очень рад, что в Сколково хотят без антропологического жертвоприношения. То есть этот пресловутый хай-хьюм, почему мы об этом не говорим, я считаю, мужественный Ходорковский об этом написал.
Спасибо, Георгий, ваше мнение понятно. Давайте сейчас узнаем, как на этот вопрос ответили жители Кирова. Я беседовала с ними корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Никак совершенно не влияет, потому что мы валюту не покупаем, живем на наши рубли. Если это только на инфляцию сказывается. Зарплата у бюджетников минимальная, и, допустим, начинающий милиционер получает 11 500 в восклицалях, как можно жить на эти деньги. Но в театре получают люди 2, 3, 4 тысячи и живут на эти деньги.
Моя зарплата столь ничтожна, что ее переводить в какие-то другие валюты, но не имеет смысла.
Так я старая, уже 85 лет. Все рублем, да. А доллар я даже не представляю, доллар-то какой. Посмотреть бы хотя бы на него, что за доллар.
Это зеленая бумажка, а доллар должен быть обеспечен золотом. А золотом-то он со времен Никсона не обеспечен. Зелень, трава, она в один момент может рухнуть. Вот они печатают, печатный станок, и для чего так зависит?
Ну, чем курс ниже, тем у нас зарплата, продажи меньше.
Чем он выше, то вот продажа больше. И у нас просто работы под евро.
Валюта практически, как нищий библиотекарь, никак ничем не связана. Вообще ничем. От того, что он будет обеспечен золотым запасом, не будет обеспечен запасом. Я, конечно, вроде бы, будто бы ни горячо, ни холодно. Но на самом-то деле жизнь моя очень сильно зависит от колебания курса валют. Потому что, что бы ни случилось с этим курсом валют, жить я буду в результате еще хуже, чем жива теперь.
Вы знаете, колебания курса доллара никоим образом на мою жизнь не влияет. Даже колебания рубля нисколько не влияет, потому что я живу в деревне, у меня своя картошка, морковка и все прочее.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, волнует ли вас колебания курса валют. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в России в течение сентября увеличился на 7% и составил примерно 6,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Это на 11% меньше, чем в сентябре прошлого года. Спрос населения на наличные доллары увеличился в течение месяца на 10%, спрос на евро – на 2%. В результате доля доллара в общей структуре спроса населения на наличную иностранную валюту составила 64%, а доля евро – 34%. Международные резервы России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 3,6 миллиарда долларов и составили 499,2 миллиарда сообщил Центральный банк. Реальный эффективный курс российского рубля в октябре снизился на 2,7%, однако в целом за 10 месяцев с начала года, по предварительным данным Центрального банка, он повысился на 3,9%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при определении его реального эффективного курса учитывается разница в темпах инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России за неделю со 2 по 8 ноября составила 0,2%, а в целом с начала года 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в 16 странах еврозоны рост потребительских цен за период с октября прошлого года, по предварительным данным, составил 1,9%. Максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, к концу первой декады ноября составила в среднем, как и в течение октября, 8,5% годовых, сообщил Банк России. В середине прошлого года, когда Центральный банк начинал такой мониторинг, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла почти 15% годовых. Официальный курс российского рубля на сегодня к доллару 30,50%. Одна к евро 42,05.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский. В Москве 9:45. Вы слушаете «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве участники Дня гнева выступят сегодня в поддержку Олега Кашина и Константина Фетисова, жестоко избитых неизвестными. В четверг в Москве несколько сот человек собрались на санкционированный митинг в поддержку Кашина и Фетисова. В Приморье при получении взятки задержан председатель Краевой контрольно-счетной палаты. Президент России встретится с премьером Японии в рамках саммита АТЭС Йокогаме, подтвердила представитель российского лидера. В пакистанском городе Карачи в результате теракта в четверг погибли не менее 15 человек, свыше 100 ранены. Парламент Ирака в четверг переизбрал президентом страны лидера курдов Джаляля Талабани. В Сеуле сегодня второй день переговоров на саммите группы 20. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак отметил большой прогресс на переговорах, однако не сообщил деталей. Во Владивостоке возобновил работу аэропорт, закрытый из-за циклона. Дежурным службам удалось очистить взлетно-посадочную полосу от снега и наледи. На Камчатке зафиксирован выброс пепла из кратера вулкана Карымский на высоту около 5 километров над уровнем моря. В Судане при аварийной посадке самолета, на борту которого находились 36 пассажиров и членов экипажа, погибли не менее 2 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Ко мне в студию вновь пришла моя коллега Динара Сиддикова. Динара, еще раз здравствуйте. Какая тема на этот раз привлекла ваше внимание?
Да, еще раз здравствуйте. И тема, которая проходит красной нитью через основные издания, городские реформы нового мэра Москвы Сергея Собянина. «Москва без области» – так звучит заголовок статьи на первой полосе газеты «Ведомостей». «Москве и Московской области сотрудничать придется, но о слиянии этих двух регионов речи в Кремле не идет», – пишет автор материала. Мэр Москвы и губернатор Подмосковья Борис Громов договорились синхронизировать генпланы развития регионов, в первую очередь транспортного и дорожного строительства. Если не исторический, то всеми ожидаемый назвал встречу с Собяниным губернатор Московской области. Это уже публикация под заголовком «Перешли границу» в российской газете. Взаимоотношения между властями в последние десятилетия не просто не заладились, а фактически были сведены к нулю. Но дело оказывается совсем не в границе, это пишет правительственная газета. Это вовсе не означает слияние Москвы и Московской области, уточняют ведомости. Укрепление регионов – собянинская тема, объясняет этой газете источник, близкий к Кремлю. Его главным достижением на посту губернатора Тюменской области стало превращение Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в доноров области. Он сделал это тихо, на пересечении бизнес-интересов в регионе, вспоминает собеседник ведомостей. И сейчас Собянин заинтересован как минимум в интеграции Подмосковья, если не в экспансии. Координатором такой интеграции станет вице-мэр Москвы Юрий Росляк, сообщили ведомостям в аппарате мэрии. А независимая газета в публикации «Новая стратегия войны за свободную дорогу» сообщает, что городские власти эмоционально ищут способы борьбы с пробками. Столичные мэрии на этой неделе разработали план первоочередных мероприятий по решению транспортных проблем города, сообщает газета. Чиновники пришли к выводу, необходимо развивать дорожно-транспортную сеть и строительство хордовых связей районов. Также планируется проектирование и строительство магистрали для реверсивного движения. Должны появиться и дорожные мосты. Предполагается ужесточение наказания за невыполнение предписаний городских властей. Эксперты независимо утверждают, что идеи чиновников здравые, но очень наивные. «Парковочная полиция выбьет пробки» – такой заголовок в «Новой газете». Для обеспечения владельцев машин парковкой планируется организовать подразделение по соблюдению правил остановки и стоянки на улицах. «Парковочную полицию», – пишет автор статьи. Также планируется создать платные парковки на улицах, увеличить парк автомашин эвакуаторов и создать общегородскую систему информирования водителя о наличии свободных мест. В это время магазины и рестораны на Тверской уже опустели за отсутствие парковок. Цитаты «эвакуировали покупатели», сообщает газета «Коммерсант» на первой полосе. Тверскую улицу вычистили, эвакуировались почти все припаркованные автомобили, в том числе из тех мест, где раньше располагались знаки, разрешающие стоянку, говорится в статье. Причем вместе с припаркованными машинами исчезла значительная часть клиентов в магазинах и ресторанах, расположенных на Тверской. Некоторые из них собираются требовать от собственников помещений снижения аренды. Остальные все больше думают о закрытии. Все же, продолжает автор «Коммерсанта», самому движению зачистка особо не помогла. По данным Яндекс.Пробки, в 6 часов вечера, это самый сложный временной отрезок в городе, скорость движения на участке от Пушкинской площади до Охотного ряда в обе стороны не превышала 10-15 км в час. Журналисты газеты «Известия» в статье «Улицы в режиме нон-стоп» рассказывают, как новый запрет соблюдается на деле. Нельзя сказать, что парковочная строгость соблюдается по всей Тверской. Дорожные
патрули сконцентрировались ближе к Кремлю и станции Маяковская. Пишет «Известия», а самое злачное место нелегальных парковок посередине. Еще один нюанс. Запрещающие кресты висят не везде. Помимо парковок у Госдумы и Главмострой на Тверской остаются и другие белые пятна. Там водители сходят из принципа, что не запрещено, то разрешено. Это газета «Известия». Для уменьшения нагрузки на город в плане мэра предусмотрен вывод таможенных терминалов и складских помещений за пределы Москвы и запрет строительства торговых центров или рынков без транспортной инфраструктуры. Это снова публикация в «Новой газете». Правда, про уже построенные вдоль крупных магистралей, в том числе МКАД, торговые центры в плане нет ни слова, пишет автор статьи, хотя именно они являются одними из главных виновников столичных пробок. При этом в Москве в рамках борьбы с пробками торговые центры сносить не будут, сообщает независимое. По словам председателя Мосгордумы Владимира Платонова, необходимо добиваться, чтобы водители оставляли свои машины на паркингах внутри торговых центров, а не рядом с ними. При этом комплексы, не обеспеченные стоянками, должны будут переделать несколько этажей под паркинг. Газета «Новое известие» напоминает о недовольстве россиян и сносом палаток. Простите, вернуть палатку, так называется статья. Начавшийся в столице снос палаток и киосков добрался до подземных переходов, рассказали газете в Ассоциации предпринимателей «Опора России». «Новое известие» сообщает, что президент Ассоциации Сергей Борисов призвал мэра Москвы приостановить снос до выяснения, закон или незаконно стоит каждый из торговых точек. Тем временем владельцы сносимых палаток ищут защиту от чиновников в прокуратуре. «Новое известие» рассказывает, что Департамент потребительского рынка и услуг Москвы объявил об открытии горячей линии для владельцев киосков. Журналисты газеты звонили по обоим указанным в объявлении телефонам, один из них был все время занят, а по второму автоответчик предлагал оставить сообщение после сигнала и предупреждал, что анонимные сообщения рассматриваться не будут. И между тем, газета «Новое известие» напоминает, что Сергей Собянин проводит не только дорожные реформы, для более качественного их воплощения проводится и административная. В рамках ее Собянин вывел префект городских округов из состава правительства Москвы и лишил статуса министров. Собянин дал тем самым понять, пишет «Новое известие» в материале «Прошелся по главам», что дело министров выполнять решения руководства, а не принимать участие в их принятии. И это были основные публикации сегодняшней прессы на эту тему.
Спасибо, Динара. Обзор прессы представила Динара Седдикова. И в завершение программы «Время свободы» репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Там после существенного на 22% подорожания газа многие владельцы собственных домов возвращаются к использованию твердого топлива для отопления жилищ, закупая уголь и дрова. Российский газ, который в Литве стоит дороже, чем, например, в Германии, становится роскошью. Кроме того, жители Литвы боятся повторения очень холодной зимы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Прошлой зимой, еще до нынешнего подорожания газа, за обогрев дома площадью 150 квадратных метров, житель Литвы в месяц должен был заплатить около 1000 литов, что соответствует 300 евро и составляет примерно половину среднестатистической зарплаты по стране. Согласно опросам, у каждого второго жителя Литвы на оплату отопления сегодня уходит до 30% заработка, а у каждого третьего вообще половина доходов. Несмотря на то, что проблема энергетической безопасности, ставшая перед республикой во весь рост после закрытия Игналинской атомной станции, обсуждается давно и на самом высоком государственном уровне, реального сдвига пока не происходит. И с наступлением очередного отопительного сезона 85% участников опроса заявили, что чувствуют себя брошенными на произвол судьбы в борьбе за тепло в своих домах. Министр энергетики Арвидас Сикмокас заявляет, что намерен заняться реформой отопительной системы, но это в будущем. Накануне же предстоящей зимы за каждую 1000 кубометров газа республика закупает 2 миллиарда 700 миллионов кубометров топлива в год, Литва платит России по $320, а, например, Германия по 220. Как объясняют это в Москве, небольшое количество топлива невыгодно продавать по тем же тарифам, что и крупным потребителям, и руководство «Газпрома» не склонно пересматривать договоры со странами Балтии, как оно это сделало с крупными покупателями Германии и Франции. Веленченко Наталья живет в собственном доме. Сначала из-за дороговизны ее семья поменяла газовый котел на угольный, а сейчас топит дровами, которые запасают при помощи компьютера.
В этом году муж купил дрова березовые. Нашли в интернете по доступным ценам. 10 кубов стоит 1250 литров. Теплая зима, может быть, хватит. Большинство наших соседей от газа отказались. Сейчас дрова мы складируем, и замечательный запах, просто удовольствие. Уголь более теплоемкий, но приятнее, конечно, топить дровами. Проще топить газом, безусловно. Никаких у тебя забот, но это невозможно. Непозволительная роскошь.
Цена на газ – вечная головная боль литовских политиков, карта, которую они разыгрывают в ходе различных переговоров с российскими коллегами. Депутата Сейма Далёта Ишерските встревожила новость о намерении жителей республики в целях экономии перейти на массовое использование дров для отопления.
Боже, тогда мы вырубим все, что осталось. Это наши леса. Нужно приложить максимум усилий, чтобы это не случилось. Чтобы мы жили, не боясь каких-то перемен в какой-то стране.
Можем не боясь тратить свои дрова, но зависим от газа.
Беречь людей, беречь их здоровье, чтобы они выжили в этот кризисный момент.
Другой депутат Сейма Витянис Андрюкайтис винит в дороговизне газа правящий кабинет, но в использовании дров в быту не видит ничего плохого.
Это экологическое топливо, не выбрасывает столько сажи, как большие фабрики, станции. Но очевидно, что бездеятельность правительства и такая политика по отношению к России свои последствия.
Опытный лесничий Римантас Квиклис спокоен. Сознанием дела он уверяет, леса в Литве много.
Опасности не вижу. Ресурсы большие, их нужно взять. Можно перерабатывать щепу. Много все-таки бросовой древесины. Остается гнить.
Пометуя о прошедшей суровой зиме, наблюдаете ли большую, чем обычно, озабоченность людей заготовкой дров?
Если не заготавливать дрова хотя бы на 2 года вперед, это плохой хозяин. Ажиотажа не вижу.
Какие виды деревьев идут на дрова?
В основном мягколиственные, допустим, серая ольха. Ну, а береза, как балансовая древесина, идет на экспорт. Это уже дорого. Сейчас в продаже очень хорошие котлы. Электроника есть, можно запрограммировать. Пока я такого котла не имел, так дров сжигал вдвое больше, чем сейчас. Дровяной древесины вполне хватит в литовских лесах.
Дров, как уверяет лесничий, хватит всем. А хватит ли денег на них? Этот вопрос в преддверии зимы задают себе многие печковладельцы. Видимо, какой-то из них и сочинил эту шутку на злобу дня. Энергоноситель 2010 – это литовец с вязанкой дров на плечах. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Убедительна ли версия провала российских нелегалов США из-за предательства перебежчикам? Об этом говорим с замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым, бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным и независимым журналистом Дмитрием Сидоровым, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Ведет программу Владимир Карамурза. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виновность Михаила Бекетова была подтверждена показаниями свидетелей.
Мотивом столь жестокого преступления могла стать личная неприязнь.
27-летний мужчина, привезенный в больницу из милиции, скончался без сердца.
Мы вместе с другими странами работаем каждый день и каждый час.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.